Mindful, знаете, такое слово, когда ты в балансе работы, жизни, отдыха, творчества, да? Раньше, буквально 2 года назад, это делал человек.
Какой бы вы могли дать совет тем ребятам, которые, например, собираются сами открывать свое бюро?
Четко ответить на вопрос, какие же специалисты нужны. Где ты можешь познакомиться с будущим инвестором, показать каким-то заинтересованным стейкхолдерам свое устройство, ну, такие питчи устраивать. Но после того, как геополитические риски закончатся, будут экологические риски двигать человеческий капитал. Все это могут архитекторы делать.
Вот уже год мы не выпускали новых выпусков, и, наверное, вы соскучились. Похоже, что вы действительно рассказываете о нас своим друзьям, и подписчиков на наш подкаст становится больше.
Меня в дому встречает периметр домов. Кто-то сказал, вода сдулся. Слышь, я в игре, как Джордан в Чикаго.
В этом выпуске вы узнаете, что такое университет 4.0 и какие тенденции в области архитектурного образования сегодня. Что делать студентам архитектурных вузов, которые только вышли из стен своего университета? В гостях нашей программы руководитель и основатель архитектурного бюро IND Амир Эдиатуллин. Ну, я напомню, что вы на подкасте «Загадки архитектора», и я ее ведущий Воронцов Владислав. И мы начинаем.
Дорогие слушатели, добрый день. Меня зовут Амир Эдиатуллин, я руководитель компании ND Architect. Мы в бюро занимаемся разной типологией. И жилой архитектурой, общественной, социальной инфраструктурой. И мастер-планами. Много участвуем в проектах, связанных с образованием, школами, детскими садами. Недавно выиграли конкурс, например, в Дубае на строительство школы. Вот. Поэтому, собственно, и тематику, которую бы мы хотели сегодня обсуждать, она связана с обучением, технологическими кластерами и, так скажем, промышленностью 4.0. Вот. Потому что промышленность 4.0 — это не технологии, роботы и искусственный интеллект, а это прежде всего люди. Вот, поэтому мы бы хотели обсудить, как в России, собственно, начать отвечать на то, как формировать сообщество людей, которые будут развивать вот эту вот технологию промышленность 4.0.
Кто вы?
О чем вы?
О профессии.
Что? Хотите изобразить интерес?
Но для тех, кто не знает, что это такое вообще понятие промышленность 4.0, то есть это широкий профиль, который включает в себя несколько этапов индустриализации, в том числе тесный синтез университета, производства, инвестиций и, соответственно, когда происходит тесная коллаборация между различными организациями, институтами, и когда, например, институты реализуют, например, исследования непосредственно прикладного характера уже с реальными какими-то проектами, где их можно реализовать непосредственно уже в производстве. Но вот мы как раз хотели сегодня обсудить, как эту концепцию можно применить в архитектурном образовании. Насколько сегодня нам известно, что сегодня, по крайней мере, не как у медицины, у архитекторов есть некоторая практика, но она, как правило, имеет формальный характер. И там нет такого, что, например, там год или два студенты плотно занимались и сотрудничали вместе с каким-то архитектурным бюро или институтами. А насколько я наблюдаю за вашей деятельностью, я вижу, что вы очень активно принимаете участие в различных конференциях, лекциях различных университетов, в том числе там различных регионов в Казани и других городах, в Москве. Мне интересен ваш подход, как вы видите развитие этой индустрии и как можно интегрировать вот эти технологии, и что самое главное, какая практическая польза вот этих процессов может быть для самих студентов.
Мы сейчас видим и наблюдаем картину, когда образование и образовательный процесс, он формируется в стенах университета, а задачи, которые нужно решать архитектурным студиям, девелоперам и другим участникам, ну, рынка, он совершенно другой. То есть мы быстрее гораздо развиваемся, чем нам хотелось бы, наверное, да, и образование не всегда поспевает. И иногда бывает, что структурное образование, оно неотрывно связано, например, с развитием материальной базы, с работой с материалами. Например, я был 2 года назад в Барселоне в университете архитектурном, где студенты сами придумывают материалы отделочные, то есть и строительные в том числе. У них большая лаборатория с 3D-принтерами, очень вдохновляющее пространство. А мы же своих, ну там то, что я вижу в университетах в разных городах, и в Москве, и в Казани в том числе, я не вижу. То есть это обычные, ну, как бы аудитории, где чертят проекты какие-то конкурсные, да, или курсовые, да, но не экспериментируют. А мне кажется, что современная наука, современная индустрия — это эксперименты, это творчество, коллаборации, взаимодействие, развитие софт-скиллов, знаний, связанных с взаимодействием. Вот. И вот этому всему, к сожалению, в современном образовании не учат. Поэтому мы в своей практике приглашаем студентов к нам в бюро для того, чтобы как раз получить эти знания. Вот. И я считаю, это очень ценно.
И часто случаются такие аварии?
Да невероятнее.
В какой компании вы работаете?
В крупной.
В такой практике, во-первых, не все студенты придерживаются, раз. Во-вторых, все-таки она доступна в больших городах, там, где действительно есть запрос на это. Да? А что делать другим студентам, которые не живут в Москве, Санкт-Петербурге или в Казани? Да? Собственно, для этого нужно проектировать какие-то новые места обучения, университеты. Вот. Не те, я, кстати, много вижу, где проектируют, ну, строятся университеты сейчас. Особенно я вот был на выставке там в Екатеринбурге, я посмотрел кампусы, которые там проектируют. Ну, честно говоря, то, что я видел, не знаю, может быть, там что-то переделалось, но я видел, это все, конечно, вчерашний век. То есть мне как студенту, если я бы там не хотел жить, работать, создавать что-то, потому что это совершенно не отвечает современным методам вот этого организации процесса, да, жизни, творчества, развития, взаимодействия.
Есть черные рубашки?
Есть.
А черные брюки?
Да.
Черные ботинки?
Конечно.
Черные носки?
Есть.
Черная куртка?
Есть.
$300 на похороны?
Да, конечно.
А можете рассказать какие-то наглядные примеры, может быть, в других странах, где наблюдали по поводу организации учебного процесса, как построенная модель?
Яркий пример тому, конечно, это Силиконовая долина, где сосредоточены крупнейшие там институции, да, образовательные Америки, где сконцентрированы финансы для того, чтобы инвестировать в стартапы молодых людей, студентов, бизнес, да. У нас что-то подобное, похожее, запускается в Сколково, да, насколько успешно посмотрит, покажет время. Но в целом, мне кажется, что современное образование — это не только про обучение, а это и про взаимодействие с заказчиком, с будущими работодателями, с какими-то новыми инновационными фондами, стартапами, кто инвестирует в стартапы, да. Я вообще думаю, что современное архитектурное образование — это уже, наверное, не просто там изучение стандартов, да, там, проектирования, начертательной геометрии, базовых знаний, там, инженерии, ну и многих других, а еще и такие знания, как информационные технологии, умение работать с искусственным интеллектом, материаловедение, аддиктивные технологии, это 3D-принтеры, это химия, потому что современные материалы — это как бы это производственная база для формирования каких-то новых зданий, технологий, да, и все это могут архитекторы делать. То есть это достаточно более широкий взгляд на нашу профессию.
Так появился он, Тайлер Дерден.
Хотя вот у меня лично накопилась уже большая претензия, я бы так сказал, к системе вообще взаимодействия образования и бизнеса, потому что я один из участников все-таки не только творческой работы, а и бизнеса, в том числе архитектурного бизнеса, я понимаю все боли современного, ну, образования. Да? То есть мы все сталкиваемся с тем, что не хватает кадров, и в новостях часто видим, что в России огромная нехватка профессиональных кадров.
Пропал как без на таможне. У меня сразу ассоциация с Кремниевой долиной. И я как-то изучал, как там организована вся деятельность. Ну, прежде всего, это огромный капитал инвестиций, в базе которого в основном это военно-промышленный комплекс. То есть, по сути, все разработки, они были изначально, разрабатывались по заказу военных, да? Что на самом деле оружие, оно не только там в каких-то войсках заключается, но и в силе знаний, образования, технологий, которые надо активно развивать тоже. Ну, это просто мысли вслух по поводу Кремниевой долины. И по поводу Кремниевой долины еще мысли такие о том, что там, конечно же, студенты рассматриваются как стартапы, как правило. Ну, то есть, как правило, студент, он просто корочку получает, да, там, завершил университет. А в плане того, что, как правило, у него ведется какой-то проект, который он надеется привлечь инвестиции, там, бизнес-ангела, и, соответственно, дальше уже со своим проектом получить какой-то уставной капитал и создать компанию. То есть, как бы конечная цель у студентов не просто там получить свидетельство, да, а реально найти инвестора и открыть свой бизнес. У нас как-то к инвестициям относятся скептически. Вот как считаете, что нужно изменить, чтобы, например, те же самые работодатели, инвесторы, да, которые развивают. Можно брать шире, например, не только архитектурный сегмент, но и development, и все связано с промышленностью, чтобы у них был прямой интерес инвестировать в такого рода стартапы, чтобы потом можно было эти стартапы применить в своей практической деятельности.
Что бы вы хотели, прежде чем умрете?
Написать автопортрет.
Построить дом.
Так,
а ты?
Я не знаю, ничего. Уберись со встречной полосы.
Ты должен ответить на этот вопрос. Если бы ты сейчас умирал, что бы ты сказал о своей жизни?
Я не знаю ничего хорошего. Ты ведь это хотел от меня услышать. Ну вот и все. Хватит!
Этого мало.
Не валяй, дурака!
Ну, действительно, да. Я думаю, что мы будем, так как мы архитекторы, мы рассуждаем в плоскости архитектуры и функциональных назначений, да, объектов. Я думаю, что, наверное, одно из таких требований – это все-таки среда. Среда, в которой есть образовательные институции, есть стартап-лаборатории, есть специальные пространства, где собираются будущие инвесторы со студентами. То есть это такие лаборатории, лаборатории нового бизнеса, это инкубаторы бизнеса. А за счет чего это все-таки сформируется?
Не будем создавать проблем, ладно?
А кто создает проблемы?
Ну, у нас вообще в России в целом образование, оно построено таким образом, что университеты сами формируют, собственно, свою базу, да, то есть это и научную базу, там, ну, посмотрим МГУ, либо какие-то другие университеты, но часто вообще совершенно не затронут блок, это межуниверситетских кампусов, то есть это пространство, где встречаются разные университеты на какой-то одной площадке вместе с будущими работодателями, где происходит взаимный обмен какими-то идеями, работодатели могут сделать запрос на то, какие им профессии нужны в будущем, да, и не ждать, там, пока изменится и придумается, собственно, научная база, там, подготовится программа, они могут заранее уже участвовать вот в формировании тех кадров. Плюс, наверное, и в самих университетах нужно развивать такие площадки, где формируется, ну, вот это взаимное общение между университетом и будущими работодателями. Это очень важно, потому что будущие работодатели, они могут четко ответить на вопрос, какие же специалисты нужны. Часто мы видим, что те специальности, которые даже сейчас есть, они уже не всегда актуальны, а некоторые вообще, ну, грубо говоря, устарели, потому что современный искусственный интеллект делает такие вещи очень быстро. Ну, приведу пример, что года два назад ко мне пришла девушка устраиваться на работу проектного менеджера, а образование у нее – оценка недвижимости. А я спрашивал, почему вы вот получили образование оценка недвижимости, а пришли работать в проектный менеджмент? Она говорит, что просто за 3 года оценка недвижимости перешла из плоскости человека, где человек оценивал недвижимость, в плоскость искусственного интеллекта. То есть все системы сейчас сами автоматически анализируют, выводят средний индекс стоимости и делают такое заключение. А раньше, буквально 2 года назад, это делал человек.
Я хочу знать все!
Хренам твои знания! Забыть все, что знаешь, вот что нужно. Все, что якобы знаешь о жизни, о любви и дружбе, и главное, о нас с тобой.
Что? Что все это вообще значит? Что?
И И дальше только больше. То есть чем мы дальше будем чаще замечать, что многие наши профессии, которые там раньше были, передаются в руки искусственного интеллекта. Поэтому все-таки нам нужно быть более динамичными и развивать много других знаний для того, чтобы быстро адаптироваться к новым реалиям. В современном мире все-таки образование будет не только прерогативой молодых людей, да, а все-таки образование превратится в такой постоянный процесс обучения, то есть люди будут постоянно обучаться. И это уже не будет такой молодежный вектор, да, где там в основном молодежь обучается. Я думаю, что и постоянно, периодически люди должны будут обучаться. То есть и университеты, соответственно, перестанут быть только пространством для молодых, а наоборот, это здесь могут разные возраста там, собственно, присутствовать. Поэтому я думаю, что современный университет — это, в первую очередь, хорошие, интересные, качественные пространства, адаптивные, открытые для медиа. То есть я, например, сколько раз был в университетах и выступал, совершенно невозможно качественно провести медиа-презентацию, подключить какие-то, не знаю, устройства, вечная какая-то проблема, мониторы старые, страшные, экраны все не работают. Ну, то есть полностью оснастка вот этих вот образовательных процессов совершенно не отвечает современным требованиям, вот этим быстрым медиатехнологиям, да? А это все тоже влияет на скорость, на качество образования.
А у вас есть опыт подобной концепции, связанных с университетами? Может быть, расскажете про этот опыт? Интересно послушать.
Да, мы делали несколько проектов, связанных с образовательными институциями. В Казахстане у нас была концепция межуниверситетского кампуса. И вот эта проблематика, о которой я говорил, эта проблематика не мной придумана, а озвучена нашим заказчиком, который озвучивал более современных корпораций Казахстана, которые столкнулись с нехваткой кадров и нежеланием образования быстро адаптироваться к современным реалиям. Вот. Еще мы делали несколько университетов и кампусов, и для подготовки этой работы мы делали большое исследование, ну, вообще образовательных институций мировых, как они возникали, что послужило триггером для развития, почему сложился такой успех. И спрашивали студентов, которые поступали в международные вузы из России, чем они руководствовались при выборе вот этих международных вузов. То есть зачастую студенты не только выбирают по рейтингу и программам, которые там есть, но еще и по таким качествам, как наличие кампуса, насколько интересно благоустроена территория вокруг, как там проводить время, смогут ли они заниматься там своим любимым спортом. Ну, то есть вроде бы не совсем относящиеся к образовательному процессу, да, вещи, но при этом они бывают важным фактором того, что студенты выбирают тот или иной вуз. Если мы, например, сейчас посмотрим на качество жизни тех же студентов, там, я не знаю, кампусов, то тоже сильно удивимся, насколько кампусы не отвечают современным требованиям. Ну, даже там, если начать сравнивать там, мировые университеты, да, и качество кампусов мировых университетов и наших в России, да, то есть это большой такой пробел. Вот. Плюс мы считаем, что современные образовательные институции обязательно должны создаваться и в том числе и с кампусами, и с арендным жильем, и с какими-то офисными коворкинг-пространствами. То есть это целое, там должна быть целый клубок различных интересантов внутри. То есть не может просто университет сам этот проект делать. Обязательно должны быть частные инвесторы, заинтересованные девелоперы в этом. Поэтому, например, на Западе как делают? Делают фонд. Например, университет входит в этот фонд землей и какими-то средствами, которые сформированы университета. И инвестор-девелопер, который развивает те или иные проекты. Будь то это кампус какой-то для студентов, либо это какие-то конгресс-центры. Да? И, собственно, он не только эксплуатируется студентами, но еще и генерирует какую-то прибыль за счет того, что происходит какой-то там бизнес. Да? Там приглашается какая-то конференция извне, часть студентов не платят за обучение, ну, за проживание, потому что субсидируется, там, не знаю, государством, да, за счет хороших там успеваемости. А часть студенты сами оплачивают, тем самым сформируется арендный поток. Ну и там разно много финансовых схем, где такие проекты, они становятся выгодными финансово, да.
Да, я слышал, да, то, что, ну, по крайней мере, в России это не распространено, но в зарубежной практике часто слышал такие истории, что некоторые компании берут, контрактуют с будущими студентами, берут на себя обязательства по оплате обучения, но при этом заключается договор на то, что сотрудник потом обязан отработать, например, там 3 года в этой компании. Ну, то есть такие модели, я, может быть, где-то есть, но какое-то прям исключение из правил, наверное, в России это не так распространено. Какие есть еще, может быть, схемы финансирования образования, чтобы мотивировать студентов активно получать необходимые навыки и опыт?
Студенческий билет у тебя не продлен? Что ты изучал, Реймонд?
Всякое.
Всякое? Как сдавал экзамены? Что ты изучал?
Биологию изучал.
Зачем?
Я не знаю.
Кем ты хотел стать, Реймонд Хессел? Ты должен хорошо учиться.
На это время нужно.
Лучше умереть?
Да брось, это не смешно. За каким хреном надо это делать?
Завтрашний день будет самым дивным в его жизни. Завтрак покажется ему вкуснее любых деликатесов.
Здесь понятно, что много зависит и от студентов самих, то есть насколько они мотивированы сами что-то делать. Но я думаю, что и качественное архитектурное решение, пространство, благоустройство, интеграция все это в городскую ткань, транспортное обслуживание, они сильно влияют на мобильность студентов, то есть насколько студенты могут после, например, обучения поехать куда-то поработать, либо им удобно, например, они тратят минимум времени для того, чтобы добраться до жилья, тем самым у них есть больше свободного времени, чтобы отдать его на спорт, либо взаимодействие, нетворкинг. Плюс вот эти пространства, где формируются социальные связи. То есть мы все почему-то думаем, то, что качественное образование – это вот аудитории, знания, но мы всегда забываем про софт-скиллы и эмоциональный интеллект, и плюс нетворкинг. То есть это налаживание каких-то связей, которые, например, через много лет могут дать возможность кому-то создать какие-то новые компании. Если посмотреть все истории успеха мировых компаний, то мы видим, что компании создавались людьми, командами людей, и часто они знакомились в университетах, в стенах университета, и это бывали, ну, success stories и там студенческие годы, а бывали и гораздо позже, но при этом люди встречались, знакомились, и у них какие-то уникальные идеи формировались, которые потом выливались в хорошие, красивые бизнес-идеи, куда инвестировали ангелы, да, там бизнес-ангелы свои средства. И, собственно, создавались новые компании. Я считаю, что у нас все предпосылки есть, потому что качество человеческого капитала очень высокое. Все-таки а у нас есть там, ну, с чем сравнивать. Мы видим, что и мы даже участвуем, кстати, в архитектурных конкурсах международных и вполне себе можем и выигрываем эти конкурсы. То есть мы видим, что потенциал кадровый у нас очень хороший. Я думаю, что проблема только в том, что как нам сделать этот линк между образованием и бизнесом, как, например, мы, архитекторы, можем помочь создать этот линк и как нам сделать привлекательными наши образовательные институции. И да, мы, например, много там, условно, теряли людей, которые уезжали за рубеж, но мне кажется, если мы создадим интересные, качественные архитектурные проекты для наших там ведущих вузов, то они станут привлекательными для не только российских студентов, да, но и международных. То есть никто не отменял, что есть большой запрос на образование в Китае, в Индии, ну и в том мире, который, собственно, по населению он гораздо больше, чем, например, другой мир, где есть хорошее качественное образование уже сформировалось. Да? То есть, в принципе, мы можем на этом рынке еще поработать и быть привлекательными. В советское время такая практика присутствовала там, и с Африки много обучалось, да, в университетах СССР. Да? Поэтому мне кажется, что создавая качественные проекты для вот этих вот образовательных институций, и если все-таки поможет государство, наверное, я не знаю, там построить это все, потому что это все-таки большие инвестиции.
А вот если бы вы были сейчас студентом, и была бы у вас цель как-то интегрироваться внутрь компании, Возможно, не обязательно это архитектура, может быть, это девелопмент, может быть, вообще какой-то сторонний бизнес. Какую бы вы идею предложили, чтобы появился интерес инвестировать в ваш проект?
Я думаю, что здесь ну, нету секрета, что любой проект требует созревания, поэтому нужно обязательно место, где можно ну, этот проект придумать, условно, я не знаю, если это какие-то аддиктивные технологии, связанные с 3D-принтером, то это хотя бы какая-то лаборатория, где возможно снять, там, я не знаю, арендовать 3D-принтер, который печатает материалом, который, ну, то есть ты же не можешь позволить себе на этапе стартапа или каких-то идей купить этот принтер, да, то есть это оборудование, где можно это поэкспериментировать, потестить, где можешь какой-то собрать прототип, да, и плюс какие-то мероприятия, которые, собственно, помогают в дальнейшем стартапам развиваться, то есть где ты можешь показать выставки, экспо, где ты можешь познакомиться с будущим инвестором, показать каким-то заинтересованным стейкхолдерам свое устройство, не знаю, идею презентовать, ну, такие питчи устраивать. То есть, и в целом, опять же, это и получается, что здесь нужны какая-то лаборатория, где ты можешь это все сделать, прототипировать что-то, да, то есть это оборудование условно. А далее это пространство, где можно проводить экспо, презентации, выступления, и они должны быть очень качественные, потому что приглашать инвесторов, ну, стена там, я не знаю, советского университета, ну, как бы можно, но насколько это приятно будет тому же какому-то крупному инвестору то приехать, не знаю. Может быть, я, конечно, драматизирую. Вот. Ну и далее, если все хорошо, то, конечно, это уже, там, я не знаю, там, light industry и все, что с этим связано. Потому что все те проекты, кстати, которые мы видим сейчас в сфере индустриальных проектов, вот того же промышленности 4.0 и все, то здесь я вижу большую проблему в том, что формируются только индустриальные кластеры, но без образовательных. А все-таки индустриальные кластеры, образовательные, они должны быть все-таки вместе развиваться, рядом, близко. Они друг друга должны питать. То есть вот этот человеческий капитал, он должен там созревать. Мы не сможем постоянно там нанимать сотрудников, потому что сотрудников ну, не будет образовательных, новых, да, то есть качественных. А все вот эти вот технологии, которые современные, они требуют высококвалифицированных кадров, очень высококвалифицированных. Потому что там в основном там работают роботы, а операторы должны быть очень высокообразованными. То есть это ну, совсем другой уровень. И постоянно обучаться. То есть там постоянно они должны быть в процессе обучения, потому что технологическая цепочка, она часто меняется очень быстро. Нельзя построить какую-то одну технологическую цепочку и эксплуатировать потом 20 лет. Там ты цикл производства может меняться каждые полгода.
Ну да. Но по поводу идеи синтеза, у меня как раз тоже такие мысли о том, что какие-то новые инновации, они всегда происходят на синтезе нескольких направлений каких-то. Вот как раз вы верно подметили по поводу идеи того, что университеты должны общаться ну, друг с другом, и, соответственно, какие-то технологии появляются как раз на стыке. Ну, например, активно сейчас развивается программирование, автоматизация, параметрика, в том числе искусственный интеллект, внедряется в пространство архитектурного мира, но прямых контактов, которые бы были обоюдно взаимосвязаны, так таковых нет. То есть это частная инициатива, как правило, каких-то отдельных людей. Но чтобы это было действительно систематизировано, возможно, действительно необходимо какое-то отдельное пространство в виде кампуса. Но для тех, кто первый раз слышит, что такое кампус, наверное, такой маленький ликбез устроим. То есть, по сути, если брать какой-то прототип, вот, например, территория МГУ, наверное, всем известная, она, соответственно, изначально проектировалась как кампус. То есть, по сути, это было такое отдельное изолированное пространство от городской среды на тот момент, когда это проектировалось. И предполагалось, что там будет автономная жизнь, где в главном корпусе там будет весь функционал для автономной жизни студентов, там вплоть до больниц, поликлиник и всей инфраструктуры. И, соответственно, земельные участки, там весь фонд, который массив сейчас парковые территории представляет, он как бы предполагал дальнейшее освоение и развитие этих кампусов, различных факультетов, кафедр. И, соответственно, это такой тип кампуса, ну, можно назвать, что загородного формата. Да? В России, насколько мне известно, продвигается концепция больше кампусов городского типа. Например, там Высшая школа экономики, которая сейчас эту идею развивает как раз в центральной части Москвы, объединяет несколько корпусов в такую единую сеть нескольких кафедр и направлений факультетов, где вся инфраструктура, которая обслуживает университет, она как бы интегрирована в ткань города. И то есть такая более органичная структура в плане того, что нет необходимости поддерживать там обслуживающий какой-то элемент этих университетов. Он просто органично функционирует в составе города. А вот мне интересно, как вы, к какой модели склоняетесь? Может быть, у вас есть какая-то формула, как вы видите идеальный кампус в контексте тенденций высокой урбанизации наших территорий?
Ну, здесь я думаю, что нужно исходить из разных ситуаций. То есть, если это, как вы сказали, там кампус в высокоурбанизированной среде, либо это кампус, который, например, в среде, где есть все-таки пространство, ну, например, соединен с городом там, какой-то высокоскоростной магистралью, там, не знаю, электричкой, да, которая едет там в центр города за 30 минут, ну, условно, там, Зеленоград, да. Вот. То есть здесь я думаю, что разные могут быть подходы, но у каждого объекта есть такая программа, которую нужно, собственно, формировать. Это образовательный блок, это спортивный блок, благоустройство, досуг и жилье. Ну, то есть, собственно, это все блоки, которые должны очень качественно быть решены и связаны между собой для того, чтобы студенту, который приходит на программу обучения, да, приезжает, поступает, то ему было бы комфортно там жить, учиться, отдыхать, проводить время, знакомиться. В Европе часто мы видим, например, какие-то студенческие города. В принципе, это тоже нормальная практика, когда формируется студенческий город. Но в рамках советской системы, да, формирования образовательных институций мы видим, что в больших городах, собственно, и формировались эти центры притяжения студентов. Во-первых, и преподавательская база, да, и центр приложения и труда, собственно, будущий работодатель. В принципе, это достаточно логично. Вот. Но мне кажется, просто современная образовательная структура немного устарела. Да? То есть не было времени заниматься этой инфраструктурой и реконструировать. Сейчас мы видим интересные проекты сейчас вот в МГУ. Да, вот у нас долина научная формируется, Бауманки строятся. Ну, посмотрим, то есть, как реализуется. И я думаю, что это будет хороший пример того, что многие университеты все-таки начнут обращать на это внимание. В Казани, кстати, Иннополис тоже университет достаточно хорошо функционирует, несмотря на то, что он далеко от центра города. Вот. Но при этом там много студентов, которые там учатся. Да? У нас есть такие проекты, например, школы в Барубае, где школа находится в 300 километров от города Астаны, но при этом она очень востребована студентами, школьниками, и родители с удовольствием отдают детей, ну, потому что для них важно, чтобы ребенок, во-первых, ну, немного отошел от вот этого постоянной связи с социальными сетями и провождения своего времени в торговых центрах, да, потому что мы видим, что современные школьники, они большую часть времени после школы проводят в торговых центрах. Если посмотреть там в 2-3 часа дня пойти вот в эти торговые центры, то ты увидишь их праздно слоняющихся в этих центрах. Потому что не решена, ну, программа внутри школьных образовательных институций. То есть все школы, они устарели, там нету пространств, где дети бы могли после школы проводить время. То есть это какие-то лаборатории, 3D-принтеры, это какие-то творческие классы, там, я не знаю. То есть то, что могло формировать у детей какие-то новые знания, доступные, открытые, собственно, вот этого всего нет в современных школах. То есть у нас есть четкий, понятный коэффициент, сколько мы должны потратить на квадратный метр на школьника, но при этом нету какого-то другого коэффициента, который определял степень его вовлеченности в процесс после школы, то есть после образования, ну, после обычного класса, да, что он дальше делает, да, куда он пойдет после школы, да. То есть дети, родители работают. Да.
Сразу такие мысли возникают. Дом РФ недавно разработал индекс качества городской среды. Вот, наверное, не хватает такого индекса качества кампусной среды, наверное. То есть, чтобы менеджеры, управленцы университетов хотя бы понимали, какой вектор развития. Ну, вообще есть, я видел такие модели, но, насколько я знаю, они пока еще недоработаны в плане того, что бы их внедрили в повсеместное использование или там как-то зарегулировали юридически. Но по поводу примеров интеграции, наверное, один из таких положительных примеров — это вот развитие. Сейчас строится кампус при Яндексе, насколько мне известно. То есть это такая коллаборация. Что мне примечательно, то есть у нас советская система образования, она была основана на бюджетировании, соответственно, вся финансовая часть ложилась на плечи государства. Сейчас у нас модель меняется, соответственно, государство в какой-то степени отходит на второй план и уже подключаются какие-то коммерческие организации, структуры, которые готовы вкладываться в это развитие. А вот если рассматривать, вот сейчас обращаясь к руководителям мастерских, архитекторам, ну, допустим, просто каких-то компаний, да, вот мне интересно, как вы тоже, как руководитель компании, что бы могло стать драйвером инвестирования в образование своих сотрудников, учитывая, что всегда, конечно же, есть риск о том, что можно вложиться в образование сотрудника, а он может перейти в другую компанию. То есть какие могут быть мотивы у руководителей, чтобы самим организовывать так систему работы внутри компании, чтобы выделять время или там ресурсы для самообразования всей команды. Может быть, вы, кстати, можете рассказать про опыт, как у вас организована эта деятельность. Насколько я знаю, у вас активно происходит внутреннее обучение в бюро. И это, наверное, такой положительный опыт, потому что, насколько мне известно, не во всех бюро и компаниях это активно пропагандируется.
Ну да, я скажу, что мы в своем бюро много уделяем вопросу образования и повышения качества проектирования. У нас есть большой BIM-отдел, который не только там программирует и помогает архитекторам работать с информационными технологиями, но еще и занимается просвещением. Да? То есть там любой архитектор может обратиться, получить какие-то видеокурсы, обучение, но это все-таки формирование таких хард-скиллов. По части формирования софт-скиллов у нас есть проект IND Talks. Здесь мы у себя в офисе создали такую площадку, где приглашаем различных лекторов. Кстати, лекторы могут быть не только внешние, но и внутренние. Например, часто бывает, это и сотрудники бюро, которые рассказывают своим коллегам о каких-то проектах, проводят портфолио-сессии, презентуют конкурсные проекты. Тем самым происходит обмен идеями, мыслями и знаниями внутри. Потому что часто бывает, что мы всегда ждем какого-то внешнего преподавателя, который придет, нас научит и уйдет. А зачастую забываем о людях, которые внутри компании, которые готовы делиться знаниями. И мне кажется, даже более ценно. Просто у компании должны быть такие программы, должна быть площадка для таких мероприятий. Да? Ну, то есть, и мы у тебя построили ее, то есть, ну, в нашем новом офисе она есть. Оборудование всеми там медийными устройствами, в том числе и для записи видео, для того, чтобы сформировать архив, для того, чтобы новые сотрудники, которые приходят, они могли в архиве посмотреть эти записи и получить эти знания. Вот. И я считаю, что, в принципе, наша модель — это такой яркий пример того, как компания может повышать знания у себя. При этом я не боюсь, что кто-то там уйдет куда-то, ничего страшного, это нормально. То есть я думаю, что и, ну, любая инновация, которая рождается, она, если бы она была в страхе того, что кто-то куда-то уйдет или кто-то украдет эту инновацию, она бы никогда не создалась. Да? И плюс, все-таки, если ты создаешь такую среду, помогает людям получать знания, то я считаю, что ты только вот этого выигрываешь. То есть к тебе, наоборот, тянутся люди. То есть ты не теряешь людей, а ты, наоборот, приобретаешь людей.
Ну, это, на самом деле, такой философский, экзистенциальный вопрос, на самом деле. То есть я просто знаю некоторых людей, которые вот что-то разрабатывают, там, и начинают это скрывать, боясь, что это украдут или еще что-то. А вот как раз у вас подход очень такой здравый, я считаю, экологичный, в плане того, что максимально открыто с обществом, с социумом, с архитекторами, вот в том числе даже то, что вы участвуете в нашем подкасте, это еще раз подтверждает, что вы открыты к диалогу, это очень круто. Было бы здорово, конечно, чтобы у нас было больше таких коммуникаций. Но как раз одна из причин, почему мы создали этот подкаст, чтобы у нас происходили возможные новые контакты между различными участниками архитектурно-градостроительного процесса. А вот что вы можете сказать или порекомендовать тем руководителям, там, архитектурных бюро или, может быть, там, начальникам отделов по проектной деятельности, которые считают, что обязанность организации образовательного процесса процесса должна ложиться на плечи самих сотрудников, а не компании.
Ну, у меня тут вообще две позиции. Да? Первое, я считаю, что никогда нельзя заставлять сотрудников учиться, вот, потому что все-таки образование – это такой процесс, где люди должны с удовольствием это делать. То есть это тогда только можно знания, которые ты получаешь, превращать в активные знания. То есть те знания, которые ты можешь применять. Вот. Поэтому я за то, чтобы все-таки не заставлять людей получать образование там, или говорить, вот нужно там, не знаю, в год пройти столько-то часов там, лекций каких-то. Нет, ни в коей мере. Но я за те знания, которые, которым нужны сотрудникам. То есть мы как делаем? Мы проводим опрос электронный, то есть спрашиваем сотрудников о том, каких им знаний не хватает для их деятельности профессиональной, либо что их беспокоит. Часто бывает, к моему большому удивлению, что они не только спрашивают про задачи, которые связаны с работой или с профессиональной деятельностью, а очень много вопросов, связанных, например, как справляться со стрессом или как работать со своими страхами. Да? Или как презентовать проект, ораторское искусство. То есть это знания, которые ну, не совсем лежат в плоскости архитектурной работы, но при этом они помогают творческому человеку справляться с ну, такими современными вызовами общества. Да? Это перегрузка информационной из-за информационных потоков, это выгорание профессиональное. И это очень много волнует людей. И вот это профессиональное выгорание, оно очень сильно сместилось в сторону уже не 35-40-летних архитекторов, а в сторону там, 25-28-летних. То есть, да, удивительно. И все это, собственно, я пытаюсь рассказывать через свой блог, который у меня в Телеграм-канале, делиться опытом и знаниями, которые мне помогают сохранять свое эмоциональное состояние, не выгорать, да, то есть как бы, уметь перестраиваться. Вот. И это, кстати, очень сильно помогает. И плюс, мне кажется, что в итоге, когда ты проводишь такие мероприятия у себя в коллективе, ты выстраиваешь такую культуру постоянного обучения и получения знаний и применения их на практике. И тем самым ты можешь конкурировать с не только там, я не знаю, на уровне там, российского рынка, но и быть вполне конкурентом на международном рынке, на высококонкурентном международном рынке. Потому что сейчас в России все-таки нам, архитекторам, гораздо легче получить работу, например, чем, например, на Западе, в том же Дубае, да, сейчас там, если ты начнешь конкурировать, то там тысячи проектных компаний с гораздо более широким портфолио международных проектов. И мы с этим сейчас сталкиваемся.
Это интересно. Интересный подход, очень крутой в плане развития компании. У меня еще такой вопрос, связанный, наверное, с больше профилем как руководителя, я так подозреваю, и как основателя вашего бюро. Какой вы могли дать совет тем ребятам, которые, например, собираются сами открывать свое бюро?
Я думаю, что бюро, которое начинает свой бизнес, очень важно определиться со своими целями, что, чем ты хочешь заниматься. Часто мы, начиная что-то, мы забываем о том, чем мы хотели заниматься. То есть мы вроде плывем по течению, нам заказывают какие-то проекты. Вот. И все-таки ваше портфолио, которое вы создаете, оно должно отражать ваши мечты, ваши идеи.
Баба рассказала мне все, что знала о ловле креветок. Но знаете, что я понял? Трудное это дело.
То есть это значит, если вы только открыли бизнес свой и занимаетесь, там, не знаю, там, частными квартирами, но при этом у вас мечта заниматься благоустройством, то значит вы должны в рамках каких-то архитектурных конкурсов участвовать и делать благоустройство, чтобы сформировать портфолио, чтобы потом вас заметили все-таки не как хороших интерьерщиков квартир, а как все-таки и архитекторов, которые хотят и желают заниматься благоустройством, не знаю, городов, да, или ландшафтом.
Свободный художник или жертва жанра.
Может быть, какие-то пожелания нашим слушателям?
Все-таки подходы в творчески они могут быть разные. Кто-то хорошо, красиво придумает рукой и рисует потрясающие проекты, да? А кому-то нужно алгоритмическое проектирование, формулы. Ну, понимаете, все мы разные, да? Поэтому не должно быть какого-то общего подхода ко всем, а все-таки больше подход должен быть индивидуальный. Вот. Поэтому нужно изучать технологии, программы, быть открытым к инновациям. Творчески мыслить, не копировать, не делать франкенштейнов из Pinterest, а больше искать свой подход творческий, который вам близок, который поможет вам создавать уникальные вещи.
Отличный ответ. Могу только добавить, что у нас предыдущий выпуск был как раз про параметрическое проектирование, внедрение гироскопера в архитектурный мир. Мы там шутили на тему того, что заменит ли искусственный интеллект архитекторов.
Когда только изобрели паровые машины, все тоже думали, что тысячи людей лишатся работы и будут совершенно не нужны обществу. Но потом паровым машинам тоже понадобились операторы. Мы увидели, как тысячи сельских жителей переехали в города, и, собственно, сформировалась новая экономика городов, и мы это видим, да. Поэтому я считаю, что искусственный интеллект только поможет нам не перегружаться работой, как мы сейчас это видим. То есть мы видим сейчас, что все в стрессе огромном, потому что много работы. Я думаю, что компьютеры, искусственный интеллект помогут нам быть в балансе. Mindful, знаете, такое слово, когда ты в балансе работы, жизни, отдыха, творчества, да, и сейчас я вижу, что баланс нарушен. Баланс нарушен в пользу работы просто потому, что мы не совсем активно сейчас, и технологии, кстати, тоже не совсем готовы еще нам предложить вещи, которые бы нам смогли сэкономить много ресурсов. Вот, поэтому я думаю, что, наоборот, технологии помогут нам обрести этот баланс, больше заниматься творчеством, взаимодействием, коллаборацией творческой с коллегами и создание что-то такого, что еще нету в мире, да, что поможет нам. При том, что мы, современные архитекторы, должны теперь отвечать не только на вопрос о прочности, пользе и красоте, но еще и вопросы, связанные с экологичностью, как мы будем помогать обществу жить с все усложняющимися, ну, экологическими рисками, да, которые сейчас есть. И мы видим уже это и аномальное потепление, повышение уровня океана, уменьшение Амазона и так далее, и так далее. То есть на это тоже нужно отвечать какими-то средствами. И жилье все-таки это укрытие, и архитекторы будут на это отвечать. Плюс ESG-повестка, то есть мы должны проектировать здание с учетом глобальной повестки о том, как здание будет потом все-таки переработано, как мы сможем сформировать города, которые там будут, я не знаю, быть углеродно-нейтральными, да, это все архитекторы формируют. То есть на это должны архитекторы обращать внимание, вряд ли на это искусственный интеллект ответит, все-таки будет отвечать человек, потому что искусственному интеллекту без разницы, да, то есть, а человеку все-таки есть разница. Экологическая повестка сейчас одна из ключевых при выборе многих вещей, да, то есть, и я думаю, что города, которые справятся с вопросом о экологии, да, то есть экологичности, они смогут привлекать людей, привлекать человеческий капитал, потому что сейчас, да, мы видим, что геополитические риски, да, двигают человеческим капиталом, да, но после того, как геополитические риски закончатся, будут экологические риски двигать человеческим капиталом. И вот здесь Россия может быть достаточно привлекательной, потому что у нас есть задел большой в сфере и все-таки качества городской среды, экологии, качества воздуха в городах. Например, я во многих, ну вот, например, я сам из Киргизии, родился в Киргизии. Ну, когда закончил университет, я переехал в Москву, но недавно у меня там сейчас офис небольшой, и когда периодически туда приезжаю, то зимой там совершенно плохое качество воздуха. То есть это экологическая проблема, которая сильно влияет на качество жизни и на выбор городов. Поэтому городам нужно будет с этим сталкиваться. Архитекторы будут отвечать на этот вопрос.
С вами был подкаст «Загадки архитектора». Я ее ведущий, архитектор-градостроитель Воронцов Владислав. Для постоянных моих слушателей есть новость. Я организовываю свою архитектурную студию и приглашаю к сотрудничеству архитекторов, дизайнеров, градостроителей. Направляйте свои портфолио
на почту, указанную в описании подкаста.
Зелен, извини.
Что это значит?
Если волонтер молод, говоришь, что ты зелен. Если стар, слишком стар.
Волонтер?
Если после этого он прождет 3 дня на улице без пищи, он будет принят для подготовки.
Какой подготовки? Не трать время!